Доктор сказал вроде так: «Подите сюда, сэр, и взгляните. У этого малого мозги вылезли наружу. Примени я эликсир Териака, его бы уж давно похоронили и забыли. А эликсира Териака у меня не оказалось. Делать было нечего, я и влил ему свой. И вот смотрите, он открыл глаза. И обратите внимание, кости черепа сближаются, и что-то вроде новой кожи затягивает рану. Значит, мое лечение правильное, и Бог исцелит его. А тот другой, которого мне не видно, отвечает: «Не делайте глупости, Амбруаз. Вы только зря тратите время и лекарства на этого покойника». Мой доктор поглядел на меня и тронул пальцами мои глаза. Я моргнул. А тот другой говорит: «Ну зачем вам тратить время и лекарства на мертвецов?» А я как моргнул, так уж больше не могу открыть глаза. И не вижу ничего, а слышу все очень хорошо. Услыхал я эти слова и перетрусил ужасно. Зароют, думаю, живьем. А шевельнуться никак не могу. Но мой доктор говорит: прошло уже 5 дней, а тело у этого бедняги все еще живое. И хоть я и очень устал, я пока в здравом уме и могу поклясться, что он сейчас открывал глаза. И крикнул кому-то: «Жан, давай сюда мой эликсир». И говорит тому другому: «С вашего позволения, сэр, я буду лечить этого солдата, пока он окончательно не оживет или окончательно не умрет. А сейчас я волью ему в рану еще моего снадобья». И тут я почувствовал, что-то льется мне прямо в голову. Ну и боль же была. Точно прямо в мозг ледяную воду льют. «Крышка мне», — подумал я. И опять весь застыл и ничего не помнил, а потом очнулся совсем в другом месте. Молодой доктор тоже был там, только без кирасы и в каком-то мягком колпаке. Теперь уж я мог двигаться и говорить, и попросил попить. Как доктор услыхал, что я говорю, он даже рот раскрыл, точно закричать хотел, но не закричал. И дал мне какого-то вина в чашке. Только руки у него тряслись, так что на бороду мне попало больше вина, чем в рот. В ту пору и у меня была борода вроде вашей, только побольше и погуще. Вдруг слышу, кто-то бежит ко мне по комнате. Вижу, мальчишка лет 15-16. Он было тоже рот раскрыл, хотел что-то сказать, а доктор как схватит его за горло и кричит: «Молчи, Жан, если хочешь в живых остаться, молчи!» А парень говорит: «Учитель, ты воскресил его из мертвых!» А доктор отвечает: «Коли хочешь быть жив, молчи, а то не миновать тебе костра!» Тут я опять заснул, а как проснулся, вижу, маленькая комнатка. Окна все закрыты, и в очаге огонь пылает. Жара точно в пекле. И доктор тут, и зовут его Амбруаз Паре. Вы часом не читали чего-нибудь про Амбруаза Паре? Вы имеете в виду Амбруаза Паре, который был хирургом в армии Франциска I? Про него я вам и толкую, разве не понятно? — отвечал капрал Куку. Франсуа I, он же и Франциск I, был наш главнокомандующий, когда мы воевали с Карлом V. Вся эта драка началась между Францией и Италией. Вот мне и раскололи голову в битве при Турине. Ведь я вам так и сказал, верно?
— Верно.
— Ну что ж, мой почтеннейший друг, прожив на свете 400 с лишним лет, вы уж, наверное, исполнились премудрости, знаний, и опыта у вас должно теперь быть не меньше, чем у библиотеки Британского музея.
— Это как? — спросил капрал Куку.
«Ну а как же? Это всем известно», — ответил я. «Ведь философ или, скажем, ученый по-настоящему что-то постигает, лишь когда жизнь его уже на исходе. Чего бы он ни отдал, лишь бы прожить еще лет 500. Да за 500 лет он бы с радостью продал душу дьяволу. Ведь, как известно, знание — это сила, и за такой срок он вполне мог бы стать владыкой мира». «А чушь собачья», — возразил капрал Куку. «Все это может и годиться для разных там философов. Эти бы, знай, гнули свое, и, глядишь, под конец и научились бы, ну, хотя бы превращать железо в золото или вроде того. А взять, к примеру, игрока в бейсбол или боксера, на что им 500 лет жизни? Что еще они могут, кроме как гонять мяч или лупить кулаками? Да вот, взять хоть вас. Ну, что бы вы стали делать?»
«Вы совершенно правы, капрал», — сказал я. «Я бы все мои 500 лет так и стучал на машинке и пускал бы деньги на ветер, так что никогда не стал бы ни умнее, ни богаче, чем сейчас».
«Нет, погодите», — прервал он, ткнув меня в плечо твердым, как железо, пальцем и пытливо вглядываясь в меня. «Вы бы писали и писали всякие там книжки. Ведь вам платят проценты. Так за 500 лет деньжищ у вас набралось бы столько, что вам их нипочем не прожить. А как быть мне? Я только и умею, что воевать. И плевать я хотел на всякую там философию. Я в этом ни уха, ни рыла, ни смыслю. И не поумнел я ничуть. Каким был в 30 лет, такой и сейчас. И читать никогда не читал и не стану. Не, я хочу одного — купить себе заведение вроде ресторана Джека Демпсе на Бродвее. Да ведь вы говорили, что хотите выращивать розы и разводить пчел, кур и еще какую-то ерунду, — заметил я. Ну да, так и есть. А как же с Джеком Демпсеем? Как же вы совместите ресторан на Бродвее с розами, пчелами и прочим? Понимаете, дело вот в чем, — начал капрал Куку. Я уже рассказал вам, как доктор Паре залечил мне голову. Ну вот, как я стал немного подниматься с постели, он еще долго держал меня у себя в доме и уж, поверьте, кормил и поил всем, что ни на есть лучшим, хоть сам-то он жил вовсе не богат. Да, ходил он за мной, как за родным сыном, куда лучше, чем когда-то мой собственный отец. Цыплята, яйца в вине, все, что только душе угодно. Стоило мне сказать: «А хорошо бы попробовать пирога с жаворонками, и, пожалуйста, пирог на столе». Говорю: «Док, вино вроде бы кисловато». И тут же передо мной бутылка «Аликанте». Недели две или три прошло, и я поздоровел и раздобрел, как никогда в жизни. Но тут стал я вроде беспокоиться и говорю ему: «Пора мне убираться во свояси». А доктор Паре сказал, чтобы я еще остался у него. А я сказал: «Доктор, я живой человек, и мне надо зарабатывать себе на кусок хлеба, а в армии можно неплохо заработать». Тогда доктор Паре предложил мне несколько золотых монет, чтобы только я остался у него в доме еще на месяц. Деньги-то я взял, но сразу понял, тут что-то неладно. И решил хоть умри разузнать, в чем дело. Ведь он армейский хирург, а я-то всего-навсего солдатишка-пехотинец. Ясное дело, тут что-то не так. Ну, я и притворился дурачком, а сам глядел в оба. И еще свел я дружбу с Жаном, ну, с тем парнишкой, что помогал доктору. Он был большеглазый, худющий, одна нога короче другой. И он думал, что сильнее меня нет никого на свете, потому что я мог двумя пальцами раздавить грецкий орех и взвалить на спину большой стол фунтов 500 весом. Он мне сколько раз говорил, как ему хотелось бы стать таким же сильным. А он родился хилым. И доктор Паре спас ему жизнь. Ну вот, я и взялся за мальчишку как следует, и скоро разобрался, что этому доктору от меня надо. Ну, вы-то их знаете, этих докторов. Капрал Куку подтолкнул меня локтем, и я сказал: «Знаю, знаю, валяйте дальше». Ну так вот, в ту пору они всегда лечили инфекционные раны кипящим соком бузины и добавляли туда каплю зелья, они его называли эликсир Тариака. А это была попросту смесь каких-то трав с медом. А перед той битвой у доктора Паре вышел весь Тариак, и сок бузины тоже. И он с горя сам составил какую-то смесь и назвал ее эликсиром. Моего командира, капитана Лера, ранило пулей в щиколотку, и ему первому довелось испытать на себе это снадобье. И нога зажила в один миг. А я оказался третьим или четвертым. Доктор оглядывал поле боя, искал труп, чтобы разрезать, как ему было надо. Вы же знаете этих докторов. А Жан мне потом говорил, что доктору нужен был мозг. Ну вот он и углядел меня с разрубленной головой. Нагнулся он ко мне, увидел, что я еще дышу, и удивился, как это с такой раной еще можно дышать. Ну, влил он мне в голову своей смеси, перевязал и стал ждать, что будет дальше. Ну, а дальше я вам уже все рассказал. Ну, в общем, я воскрес, и мало этого, все кости у меня на черепе срослись. Тут доктор Паре понял, что он составил чудо-зелье, и он глаз с меня не спускал и все записывал. Ну, в общем, взялся я за мальчишку и сказал ему: «Будь другом, Жан, расскажи, что это за снадобье такое, каким меня лечили?» А он и отвечает: «Что ж, мой учитель из этого секрета не делает. Он просто смешивает яичные желтки, розовое масло и скипидар. Я вам это потому говорю, приятель, что про это уже давно в книгах напечатано». «Не пойму, откуда вам это известно, но я случайно знаю, что такой состав есть», — заметил я. «О нем написано в нескольких трудах по истории медицины. Эликсир доктора Амбруаза Паре, которым он лечил раненых в битве при Турине, действительно состоял из смеси яичных желтков, розового масла и скипидара». И первым человеком, на котором Паре испытал свое снадобье, был действительно капитан Лера. И было это в 1537 году. Паре говорил: «Я перевязал ему раны, и Бог исцелил его». «Ну-с?» Капрал Куку фыркнул. «Вот именно. Скипидар, розовое масло, желтки. А сколько чего надо, знаете?» «Нет». «Ясно, нет, приятель. А я знаю. И мало того, когда доктор Паре лечил меня, он еще кое-что добавил, так просто, для пробы. И я знаю, что это было». «Ну-ну, дальше», — сказал я. «Так вот», — заметил я, — «доктор что-то со мной затевает». И я глядел в оба, выжидал и выспрашивал Жана, пока не выследил, где доктор прячет свои записки. Ведь в то время за косточку, что называлось «рог единорога», можно было взять 1060, а то и 70. Я хочу сказать, будь у меня в руках лекарство, что может воскресить человека из мертвых, чтобы кости у него срослись, и он через неделю-другую встал на ноги, когда у него и мозги-то вываливались наружу. Черт побери, ведь повсюду шли войны, так я бы в два счета разбогател. «Без сомнения», — сказал я. «Какого черта?» — перебил капрал Куку. По какому праву он вздумал делать из меня подопытного кролика? И что бы он делал, если бы не я? А как по-вашему? Что бы со мной дальше было? Ну, сунул бы он мне парочку золотых, да и выставил бы вон, а сам загробастал бы и славу, и миллионы. А я хотел открыть в Париже заведение, ну, знаете, с девочками и все такое прочее, ясно? А что сделаешь на два золотых, скажите на милость? Ну, ладно. Как-то ночью доктор с Жаном ушли, а я взял его записки, вылез в окно и поминай, как звали. Ну, убрался я подальше. Тут, думаю, уж не поймают. Зашел в кабак, выпил немного и разговорился с одной девчонкой. Но, видно, ни одному мне она приглянулась. И началась драка. Тот малый резанул мне лицо ножом. У меня тоже был нож. Сами знаете, как это бывает. Уж не помню, как только мой нож очутился у него в боку. Он был эдакий мозгляк с крысиной мордой, а девица крупная, статная, и волосы, что золото. Я увидел, что он уже готов, и давай бог ноги. А нож мой так и остался у него между ребер. Я было притаился, но меня так и не нашли. Всю ночь до рассвета пролежал я в кустах, худо мне было. Ведь он рассадил мне ножом все, от скулы до самого затылка, да еще кусок уха отхватил. И больно было, страх как. А главное, по этому шраму меня бы сразу признали. Половинки уха-то как не бывало. Уж виселицы бы мне не миновать, ясно? Но вот я и лежал в какой-то канаве, тихо, как мышь, и заснул только перед самым рассветом. А как проснулся, смотрю, ничего не болит, даже ухо. А уж можете поверить, ухо — штука нежная. Пошел я к пруду, умылся и поглядел на себя. И что же вы думаете? Все зажило, и шрам такой, будто это было не вчера, а лет 5 назад. А прошло всего несколько часов. Зашагал я дальше. Дня через два укусила меня собака. Прямо кусок выхватила из ноги. Такое надо лечить не одну неделю, а у меня зажило на другой же день. Да и следа почти не осталось. Видно, от того снадобья, что Паре влил мне в голову, я стал точно заколдованный. Всякая рана на мне мигом заживает. Я так и думал, что записки его дорого стоят, но такого никак не ожидал. «А записки все еще при вас, капрал?» — спросил я. «А вы как думали?» «Ясно, при мне. Я их завернул в тряпочку и обвязал вокруг пояса под рубашкой. Листков было всего 6, только не из бумаги, а, как бишь его, пергамент, кажется. Ну да, пергамент. Листочки сложены, по сгибу сшиты, и крайний снаружи чистый, вроде как обложка. А внутри все 6 страничек исписаны вдоль и поперек. Да ведь вот беда. Читать-то я не мастак. Меня этому сроду не учили, ясно? Ну, золотые я еще не успел истратить и отправился в Париж. А что сказал на это доктор Амбруаз Паре? Капрал Куку ехидно фыркнул. А что он мог сказать? Что своим зельем воскресил мертвеца? Тут бы ему и конец, уж не сомневайтесь. И какие доказательства? А уж мальчишка-то держал бы язык за зубами, ни почем не сознался бы, что предал своего учителя, ясно? Не, никто и слова не сказал. И я преспокойно добрался до Парижа. «Что же вы там делали?» — спросил я. Думал найти надежного человека, кто прочитал бы мне эти записки. А если вы хотите знать, на что я там жил, ну что ж, крутился как мог. Ну вот, однажды ночью встретил я в одном месте школяра, образованного человека. Он там выпивал, а ночевать ему было негде. Показал я ему докторовы записки и спросил, про что там речь. Думал он, думал, додумался. Доктор там записал, как он смешал свое снадобье, но на это ушла всего одна страница. На четырех страницах были одни цифры, а на последней опять понаписано, и эта страница была вся про меня, как все случилось и как он меня вылечил. «Розовым маслом, желтками и скипидаром?» — спросил я. «Ага», — кивнул капрал Куку и добавил, «и еще кое-чем». «Держу пари, я знаю эту четвертую составную часть вашего эликсира», — сказал я. «Что ставите?» — осведомился капрал Куку. «Пчелиный рой», — ответил я. «Как это? Ну, разве не понятно? Вы сказали, что будете выращивать розы и разводить кур и пчел, и что поедете на юг за скипидаром. Насчет желтков, роз и скипидара все ясно. А зачем такому человеку, как вы, пчелы? Ясно, что четвертая составная часть — мед». «Ага», — сказал капрал Куку. «Все верно, приятель. Доктор подбавил туда меду». Он вынул из кармана складной нож, открыл его, подозрительно поглядел на меня, потом защелкнул и сунул в карман. «Вы же не знаете, сколько чего класть», — сказал он. «Не знаете, как эту штуку смешивать. Не знаете, сколько времени ее подогревать и сколько времени студить». «Значит, вы владеете секретом вечной жизни», — сказал я. «Вам 400 лет, и убить вас не может никакая рана. И все дело в некой смеси розового масла, желтков, скипидара и меда, так?»
«Так»,
— ответил капрал Куку. «А вам не приходило в голову купить все, что надо, и смешать самому?»
«Приходило. Доктор писал там, что бутылка с эликсиром, каким он лечил меня и капитана Лера, 2 года хранилась в темноте. Но я тоже намешал полную бутылку снадобья и 2 года повсюду таскал ее с собой и прятал от свет. А потом раз мы с приятелем попали в переделку, и один мой друг, Пьер Солитют, получил пулю прямо в грудь. Я попробовал на нем мое зелье, но он умер. Ну, тогда же меня ударили палашом в бок. И хотите верьте, хотите нет, моя рана за 9 часов зажила сама собой. Понимаете, как знаете. Ну, ехал я из Франции, и с год кое-как проболтался, а потом очутился в Зальцбурге. После той битвы при Турине прошло уже 4 года. Ну, там, в Зальцбурге, один парень сказал мне, что у них живет самый лучший доктор на свете. Я даже имя его помню. Да и как его забыть? Его звали Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм. За несколько лет перед тем он прославился в Базеле. А вообще-то его знали под именем Парацельса. Дела у него в ту пору шли, не сказать, чтобы хорошо. Так больше околачивался попусту и допивался до чертиков в винном погребке под названием «Три голубки». Там я его и встретил однажды ночью. Было это, наверное, в 1541 году. И высказал ему, что мне было нужно, когда никого близко не было. Капрал Куку хрипло рассмеялся. «Парацельс был великий человек», — заметил я. «Один из величайших врачей мира. черта с два. Он был просто старый жирный пьяница. По крайней мере, когда я его увидел, он был пьян в стельку. Орал во всю глотку и дубасил пустой кружкой по столу. Ну, рассказал я ему по секрету про то зелье, а он еще пуще разошелся. Обозвал меня всеми словами, какие знал, а знал он их предостаточно. Да как грохнет меня кружкой по голове, вот тут, у самого лба. Я хотел было дать ему сдачи, но тут он малость поугомонился и говорит на каком-то чудном языке, то ли по-шведски, то ли по-немецки. «Опыт, опыт, наглядность! Приходи ко мне завтра, шарлатан, и покажи свою рану на голове. Если она и вправду заживет, я тебя буду слушать. И давай хохотать». А я думаю, ну, погоди, приятель, ты у меня еще похохочешь. И я пошел прогуляться. И рана зажила за какой-нибудь час. Тогда я пошел назад, чтобы показать ему. Мне этот старый пьяница как-то по душе пришелся. Прихожу назад в погребок и вижу, доктор фон Гогенгейм, или Парацельс, как вам угодно, лежит на полу и умирает. Кто-то ударил его ножом в бок. Оказалось, он подрался с каким-то резчиком по дереву, а тот уже допился до белых слонов. Вот и дал ему хорошенько. Не везет мне в жизни, и никогда не везло. Мы бы с ним поладили, это уж точно. Хоть я и толковал с ним всего с полчаса, да ведь большого человека сразу видно. Верно я говорю? Ну да что тут поделаешь? А дальше что было, спросил я. Я ведь только намеки вам даю, ясно? А коли хотите знать все, вам придется раскошелиться, сказал капрал Ку-Ку.